Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и философский камень». Посвящается Джессике, которая любит сказки, Энн, которая тоже их любила, и Дай, которая услышала эту первой. Глава первая. Мальчик, который выжил. Мистер и миссис Дёрсли, проживающие в доме номер 4 по Привет Драйв, могли с гордостью заявить, что они-то уж, слава богу, совершенно нормальные. От них меньше всего можно было ожидать чего-то странного или загадочного, потому что они просто не выносили подобной чепухи. Мистер Дёрсли был директором фирмы Граннингс, которая занималась производством дрелей. Это был большой и крепкий мужчина, у которого почти полностью отсутствовала шея, зато были очень большие усы. Миссис Дёрсли была худой блондинкой с шеей почти в два раза длиннее обычной, что оказалось весьма кстати, поскольку она проводила очень много времени, заглядывая за заборы и шпионя за соседями. У Дёрсли был маленький сын по имени Дадли, и, по их мнению, на свете не было мальчика прекрасней. У Дёрсли было все, чего им хотелось, но был и секрет. Больше всего они боялись, что о нем кто-нибудь узнает. Вряд ли бы они пережили, если бы кому-нибудь стало известно о Поттерах. Миссис Поттер приходилась сестрой миссис Дёрсли, но они не виделись несколько лет. Вообще-то миссис Дёрсли делала вид, что у нее и вовсе нет сестры, потому что ее сестра и ее никчемный муж были настолько недёрсливыми, насколько это вообще было возможно. Дёрсли бросала в дрожь только при мысли о том, что сказали бы соседи, если бы Поттеры появились на их улице. Дёрсли знали, что у Поттеров тоже был маленький сын, но они даже никогда его не видели. Этот мальчик был еще одной веской причиной, чтобы держаться от Поттеров подальше. Им не хотелось, чтобы Дадли общался с таким ребенком. Когда мистер и миссис Дёрсли проснулись утром скучного пасмурного вторника, в день, когда начинается наша история, ничто в облачном небе за окном не предвещало странных и загадочных событий, которые вскоре должны были произойти по всей стране. Мистер Дёрсли что-то мычал под нос, выбирая для работы свой самый невзрачный галстук, а миссис Дёрсли, с трудом усаживая орущего Дадли в его высокий детский стульчик, радостно сплетничала. Никто из них не заметил, как мимо окна пролетела большая неясыть. В 8:30 мистер Дёрсли взял свой портфель, чмокнул миссис Дёрсли в щечку и попытался поцеловать на прощание Дадли, но у него ничего не вышло, потому что Дадли бился в истерике и кидался овсяной кашей в стены. «Шалунишка!» — довольно фыркнул мистер Дёрсли, выходя из дома. Он сел в машину и выехал с подъездной дорожки перед домом номер 4. Первый признак того, что происходит что-то необычное, он заметил на углу. Кошка изучала карту. Мистер Дёрсли не сразу осознал, что увидел, но затем резко повернулся, чтобы посмотреть туда вновь. На углу Привет Драйв стояла полосатая кошка, но карты нигде не было. Что он себе придумал? Наверное, это была игра света. Мистер Дёрсли моргнул и уставился на кошку. Она уставилась на него в ответ. Сворачивая на шоссе, мистер Дёрсли продолжил наблюдать за кошкой в зеркало. Теперь она читала надпись на указателе, которая гласила «Привет, Драйв». Нет, смотрела на указатель. Кошки не умеют читать, будь то хоть карты, хоть указатели. Мистер Дёрсли встряхнулся и выкинул кошку из головы. По дороге в город он думал только о большом заказе на дрели, который надеялся получить в этот день. Но у городской черты дрели напрочь вылетели у него из головы. Стоя в обычной утренней пробке, он не мог не заметить, как много странно одетых людей было вокруг. Людей в длинных старинных плащах. Мистер Дёрсли терпеть не мог странно одетых людей. Во что только не наряжалась молодежь. Он предположил, что это, видимо, очередная глупая мода. Он забарабанил пальцами по рулю и увидел кучку таких же чудаков неподалеку. Они оживленно о чем-то шептались. Мистера Дёрсли привело в ярость то, что некоторые из них были вовсе не молодыми юнцами. Напротив, один из мужчин, наверное, даже старше его самого, а одет в изумрудно-зеленый плащ. Какая наглость. Но потом в голову ему пришло, что это наверняка была какая-то дурацкая компания. Эти люди, очевидно, собирали пожертвования для чего-то. Да, так и есть. Машины начали двигаться, и через несколько минут мистер Дёрсли очутился на стоянке фермы Граннингс, снова думая о дрелях. В своем офисе на 9-м этаже мистер Дёрсли всегда сидел спиной к окну. Если бы он не сидел так, то сосредоточиться на дрелях тем утром ему было бы намного сложнее. Это он не видел, как среди бела дня мимо пролетали совы. Зато люди на улице их видели. Они смотрели, открыв рот, и показывали пальцами на сов, пролетающих одна за другой над их головами. Многие из них никогда не видели сов даже ночью. У мистера Дёрсли же было совершенно нормальное утро без сов. Он накричал на 5 людей, он сделал несколько важных телефонных звонков и покричал еще немного. У него было очень хорошее настроение до тех пор, пока во время обеда он не решил поразмять ноги и купить булочку в пекарне через дорогу. Он совсем позабыл о людях в плащах, пока не прошел рядом с группой таких людей, стоявших рядом с пекарней. Он злобно оглядел их, проходя мимо. Он не знал почему, но они доставляли ему беспокойство. Они также оживленно перешептывались, но он не увидел ни одной банки для пожертвований. Уже возвращаясь обратно, зажав в руке пакет с большим пончиком, он услышал несколько слов, донесшихся с их стороны. «Поттер, точно, так я и слышал. Да, их сын Гарри». Мистер Дёрсли встал как вкопанный. Его охватил страх. Он оглянулся на шепчущихся, будто хотел им что-то сказать, но передумал. Он перебежал через дорогу, быстро поднялся к себе в офис, крикнул своей секретарше, чтобы его не беспокоили, схватил телефон и почти закончил набирать домашний номер, как вдруг передумал. Он положил трубку и стал поглаживать усы, размышляя. Нет, он вел себя глупо. Поттер не такая уж необычная фамилия. Он был уверен, что существовало множество Поттеров, у которых был сын Гарри. Ведь если подумать, он даже не был уверен, что его племянника действительно звали Гарри. Он же никогда не видел мальчика. А может, его звали Харви или Гарольд? Не было смысла беспокоить миссис Дёрсли. Она всегда так расстраивалась при любом упоминании о ее сестре. И он ее не винил, если бы у него была такая сестра. Но все же эти люди в плащах. Теперь ему стало гораздо сложнее сосредоточиться на дрелях, а когда он вышел из здания в 5, он все еще так волновался, что столкнулся с кем-то прямо у входа.
«Извините»,
— проворчал он, когда маленький старичок споткнулся и чуть не упал. Прошло несколько секунд, прежде чем мистер Дёрсли осознал, что на мужчине был фиолетовый плащ. Он вовсе не выглядел расстроенным из-за того, что его чуть не свалили на землю. Напротив, его лицо расплылось в широкой улыбке, и он заговорил таким писклявым голоском, что прохожие начали оглядываться.
«Не извиняйтесь, мой дорогой, ведь ничто не может расстроить меня сегодня. Ликуйте, ибо сами знаете, кто наконец-то сгинул. Даже такие маглы, как вы, должны праздновать в этот радостный день».
И старичок обнял мистера Дёрсли за талию и пошел прочь. Мистера Дёрсли словно приковали к месту. Его обнял абсолютно незнакомый человек. И еще, кажется, назвал маглом, что бы это ни значило. Он был потрясен. Он заторопился к машине и отправился домой, надеясь, что он это просто вообразил, чего, по правде говоря, с ним раньше никогда не случалось, поскольку он не одобрял воображение. Как только он въехал на подъездную дорожку перед домом номер 4, первым, что он увидел и что вовсе не подняло ему настроение, оказалась полосатая кошка, которую он заметил еще утром. Сейчас она сидела на садовой ограде. Он был уверен, что это та самая кошка. У нее были такие же отметины вокруг глаз.
«Брысь!»
— громко сказал мистер Дёрсли. Кошка не двинулась. Она только наградила его суровым взглядом. Мистер Дёрсли задался вопросом, было ли это обычным поведением для кошек. Пытаясь собраться с мыслями, он вошел в дом. Он все еще был полон решимости ничего не говорить своей жене. У миссис Дёрсли выдался самый обычный день. За ужином она рассказала о том, что у соседки проблемы с дочерью, и что Дадли выучился еще одной фразе «не буду». Мистер Дёрсли пытался вести себя как обычно. Когда Дадли положили спать, он вошел в гостиную и успел как раз к концу вечерних новостей. И в завершение выпуска отовсюду орнитологи докладывают о сегодняшнем необычном поведении сов. Хотя совы обычно охотятся по ночам, и их редко можно увидеть днем, сегодня, начиная с рассвета, они были сотни раз замечены летающими во всех направлениях. Эксперты не могут объяснить, почему совы вдруг изменили свои привычки спать днем. Диктор позволил себе улыбку. Очень загадочно. А теперь передаю слово Джиму МакГаффину с его прогнозом погоды. Ну как, Джим, будут ли сегодня вечером новые дожди из сов?
Что ж, Тед, сказал метеоролог. Об этом мне ничего не известно. Но сегодня не только совы вели себя странно. Зрители из таких отдаленных друг от друга мест, как Кент, Йоркшир и Данди, звонили, чтобы рассказать, что вместо обещанного мною вчера дождя у них был звездопад. Возможно, люди начали праздновать ночь Гая Фокса раньше времени, но до нее еще целая неделя, друзья. Хотя, обещаю, ночь будет дождливой.
Мистер Дёрсли застыл в своем кресле. Звездопады по всей Британии? Совы, летающие днем? Повсюду таинственные люди в плащах? И шепот, шепот о Поттерах. В гостиную вошла миссис Дёрсли с двумя чашками чая. Так не годится. Ему придется ей что-то рассказать. Он нервно прокашлялся.
Петуния, милая, ты в последнее время не получала вестей от своей сестры?
Как он и ожидал, миссис Дёрсли сильно разозлилась, ведь обычно они делали вид, что у нее нет сестры.
«Нет»,
— резко ответила она.
«А что?»
«Странные вещи в новостях», — бормотал мистер Дёрсли. «Совы, звездопады, и сегодня много странно выглядящих людей в городе».
«И что?»
— бросила миссис Дёрсли.
«Ну, я просто подумал, может быть, это как-то связано с, знаешь, ее компанией».
Миссис Дёрсли втянула чай сквозь сжатые губы. Мистер Дёрсли подумал, стоит ли говорить ей, что он слышал фамилию Поттер. Он решил, что не стоит. Вместо этого он сказал самым обычным тоном, каким смог.
«Их сын, он же одного возраста с Дадли».
«Наверное»,
— выдавила миссис Дёрсли.
«Как там его зовут? Говард, верно?»
«Гарри. По-моему, отвратительное банальное имя».
«Ах, да»,
— сказал мистер Дёрсли, и сердце его ушло в пятки.
«Да, пожалуй».
Когда они поднялись в спальню, он больше не поднимал эту тему. Пока миссис Дёрсли была в ванной, мистер Дёрсли подкрался к окну спальни и выглянул в палисадник. Кошка все еще была там. Она пристально глядела вдоль Привет-Драйв, словно ждала чего-то. Может, у него и впрямь разыгралось воображение? Могло ли это все как-то быть связано с Поттерами? А если могло? Если бы стало известно, что они связаны с парочкой... Что ж, он вряд ли бы это перенес. Дёрсли легли спать. Миссис Дёрсли уснула быстро, но мистер Дёрсли лежал без сна, прокручивая все произошедшие события в голове. Последней утешительной мыслью его, прежде чем он уснул, стало то, что даже если Поттеры и имели к этому какое-то отношение, то у них не было причин, чтобы вмешивать сюда его и миссис Дёрсли. Поттеры прекрасно знали, что они с Петунией думали о них и таких, как они. Он не представлял, как их с Петунией могли привязать ко всей этой истории. Он зевнул и перевернулся. Их это не могло коснуться. Как же сильно он ошибался. Мистер Дёрсли, возможно, и погружался в беспокойный сон, но кошка, сидящая на садовой ограде, не выказывала никаких признаков сонливости. Она сидела неподвижно, словно статуя, и не моргала, неотрывно следя за самым дальним поворотом с Привет-Драйв. Она не шелохнулась, ни когда на соседней улице захлопнулась дверь автомобиля, ни когда над ней пронеслись две совы. Лишь когда почти настала полночь, кошка впервые пошевелилась. На углу Привет-Драйв, за которым она наблюдала, появился человек. Появился так внезапно и тихо, что можно было подумать, будто он вырос из-под земли. Хвост кошки дернулся, а глаза сузились. Никого подобного этому человеку на Привет-Драйв еще никогда не видели. Он был высоким, худым, и, судя по седине волос и бороды, которые были настолько длинными, что их можно было заткнуть за пояс, очень старым. На нем была длинная мантия, пурпурный старинный плащ, подол которого волочился по земле, и сапоги с пряжками на высоком каблуке. Глаза его были светло-голубыми, яркими и сияли из-за очков в виде полумесяцев, а нос был длинным и кривым, будто его ломали по крайней мере два раза. Звали этого человека Альбус Дамблдор. Альбус Дамблдор, похоже, не понимал, что он только что очутился на улице, где все в нем, от имени до сапог, было нежеланным. Он что-то сосредоточенно искал в своем плаще. Но, судя по всему, он понял, что за ним наблюдают, поскольку неожиданно взглянул на кошку, которая все еще пристально смотрела на него с другого конца улицы. Вид кошки, похоже, его почему-то развеселил. Он усмехнулся и пробормотал.
«Мне следовало догадаться».
Наконец он нашел то, что искал у себя в кармане. Эта вещь была похожа на серебряную зажигалку. Он открыл ее, поднял перед собой и щелкнул. Ближайший от него фонарь погас с тихим приглушенным хлопком. Он щелкнул ею снова, и следующий фонарь погрузился в темноту. Он щелкал выключалкой 12 раз до тех пор, пока на всей улице не остались гореть лишь два огонька вдалеке. Глаза кошки, которые наблюдали за ним. Если бы кто-то, даже зоркая миссис Дёрсли, выглянул в этот момент в окно, разглядеть ничего из происходящего снаружи он бы не смог. Дамблдор засунул выключалку обратно в плащ и направился по улице к дому номер 4, где сел на ограду рядом с кошкой. Через мгновение, не глядя на нее, он произнес:
«Не ожидал увидеть вас здесь, профессор МакГонагал».
Он повернулся, чтобы улыбнуться полосатой кошке, но она исчезла. Вместо нее он улыбался весьма строго выглядевшей женщине, которая носила очки в квадратной оправе, такой же, какой были отметины вокруг глаз у кошки. На ней тоже был плащ, только изумрудный. Ее черные волосы были собраны в тугой пучок. Она явно была чем-то встревожена.
«Как вы узнали, что это я?» — спросила она.
«Моя дорогая профессор, я никогда не видел, чтобы кошка сидела так неподвижно».
«Вы бы тоже не смогли двигаться, если бы просидели весь день на кирпичной ограде», — сказала профессор МакГонагал.
«Весь день? В то время, как вы могли праздновать? Мне попалось не меньше дюжины пиршеств на пути сюда».
Профессор МакГонагал сердито фыркнула.
«Ах да, конечно, все празднуют», —
нетерпеливо сказала она.
«Им следовало бы быть поосторожнее, но нет. Даже маглы заметили, что что-то происходит, об этом передавали в их новостях».
Она кивнула в сторону темного окна гостиной Дёрсли.
«Я сама слышала. Стаи сов. Звездопад. Они ведь не совсем глупые, они обязаны были что-то заметить. Звездопад в Кенте. Готова поспорить, что это был Дедалус Дигл. Он всегда был безрассудным».
«Не стоит их винить», — спокойно сказал Дамблдор. «За 11 лет у нас было не так много поводов для празднеств».
«Я знаю», —
раздраженно сказала профессор МакГонагал.
«Но это не причина, чтобы терять голову. Люди совершенно беспечны, ходят по улицам посреди бела дня, даже не одевшись в магловскую одежду, сплетничают».
Тут она резко искоса взглянула на Дамблдора, словно надеясь, что он ей что-то расскажет. Но поскольку он этого не сделал, она продолжила.
«Будет просто замечательно, если в тот самый день, когда, сами знаете кто, похоже, наконец исчез, маглы узнают о нас. Он ведь действительно исчез, Дамблдор?»
«Очень похоже на то», — сказал Дамблдор. «Мы должны за многое благодарить судьбу. Не желаете лимонную шипучку?»
«Что?»
«Лимонную шипучку. Это магловский леденец, который мне очень нравится».
«Нет, спасибо», —
прохладно ответила профессор МакГонагал, словно ей вовсе не казалось, что сейчас подходящее время для лимонной шипучки.
«Как я говорила, даже если сами знаете, кто исчез...»
«Моя дорогая профессор, наверняка такой разумный человек, как вы, сможет называть его по имени. Вся эта чепуха про сами знаете кого. 11 лет я пытался убедить людей называть его истинным именем. Волдеморт.
Профессор МакГонагалл вздрогнула, но Дамблдор, который пытался разлепить две лимонные шипучки, похоже, этого не заметил.
Это сбивает с толку, если все время говорить «сами знаете кто». Никогда не видел причин, чтобы бояться произносить имя Волдеморта.
«Я знаю, что вы не видели», —
сказала профессор МакГонагалл наполовину с раздражением, наполовину с восхищением.
«Но вы — другое дело. Все знают, что вы единственный, кого боялся, сами знаете. Ну ладно, Волдеморт».
«Вы мне льстите»,
— спокойно сказал Дамблдор.
«У Волдеморта были силы, которых у меня не будет никогда».
«Лишь потому, что вы слишком, ну, благородны, чтобы их использовать».
«Моя удача, что сейчас темно. Так сильно я не краснел с тех пор, как мадам Помфри сказала, что ей нравятся мои новые меховые наушники».
Профессор МакГонагалл бросила резкий взгляд на Дамблдора и сказала:
«Совы — ничто по сравнению со слухами, которые витают повсюду. Знаете, о чем все говорят? Почему он исчез? Что его, наконец, остановило?»
Похоже, профессор МакГонагалл наконец-то затронула тему, которая ее волновала и была, скорее всего, настоящей причиной, по которой она весь день прождала на холодной кирпичной ограде. Потому что ни в обличии кошки, ни в обличии женщины она не смотрела на Дамблдора таким пронзительным взглядом, как сейчас. Было ясно, что она не собиралась верить тому, что говорили все, пока Дамблдор не скажет ей, что это было правдой. Дамблдор тем временем выбирал еще один леденец и не отвечал.
«Говорят,
— настаивала она,
— что прошлой ночью Волдеморт пришел в Годрикову лощину, отправился искать Поттеров. Ходят слухи, что Лили и Джеймс Поттеры, что они мертвы».
Дамблдор кивнул. Профессор МакГонагалл ахнула.
«Лили и Джеймс, не могу поверить, я не хотела в это верить. Ах, Альбус!»
Дамблдор протянул руку и тихонько похлопал ее по плечу.
«Знаю, знаю», —
мрачно сказал он. Голос профессор МакГонагалл задрожал, когда она продолжила говорить.
«Это не все. Говорят, он пытался убить сына Поттера в Гарри, но не смог. Не смог убить этого маленького мальчика. Никто не знает, почему или как, но говорят, что когда он не смог убить Гарри Поттера, каким-то образом сила Волдеморта угасла, и поэтому он исчез».
Дамблдор мрачно кивнул.
«Это правда?»
— нерешительно спросила профессор МакГонагалл.
«После всего, что он сделал, после всех тех людей, которых убил, он не смог убить маленького мальчика? Это просто поразительно. Из всего, что его могло остановить. Но как во имя всего святого Гарри выжил?»
«Мы можем лишь догадываться», — сказал Дамблдор. «И, может быть, никогда не узнаем».
Профессор МакГонагалл достала кружевной платочек и промокнула им глаза под очками. Дамблдор глубоко вздохнул, вытащив золотые часы и сверившись с ними. Это были очень странные часы. У них было 12 стрелок, но цифр не было. Вместо них по краю двигались маленькие планеты. Видимо, для Дамблдора это все имело какой-то смысл, потому что он положил их обратно в карман и сказал:
«Хагрид запаздывает. Кстати, это ведь он рассказал вам, что я буду здесь?»
«Да»,
— сказала профессор МакГонагалл.
«Полагаю, вы не собираетесь рассказать мне, почему вы здесь?»
«Я пришел, чтобы отдать Гарри его тете и дяде. Они единственные родственники, которые у него остались».
«Вы ведь не... Вы не можете говорить о людях, которые живут здесь?»
— закричала профессор МакГонагалл, вскакивая на ноги и указывая на дом номер 4.
«Дамблдор, вы не можете! Я наблюдала за ними весь день. Во всем мире нет двух других людей, которые были бы так на нас не похожи. А их сын... Я видела, как он пинал свою мать, пока они шли по улице, крича и требуя конфет. Чтобы Гарри Поттер жил с ними?»
«Для него это лучшее место», —
— отрезал Дамблдор.
«Его тетя и дядя смогут все ему объяснить, когда он подрастет. Я написал им письмо».
«Письмо?»
— слабо повторила профессор МакГонагал, усаживаясь обратно на ограду.
«Дамблдор, вы в самом деле считаете, что сможете объяснить им все в письме? Эти люди никогда его не поймут. Он станет знаменитостью, легендой. Я не удивлюсь, если сегодняшний день в будущем станет известен как День Гарри Поттера. Про Гарри напишут книги. Каждый ребенок в нашем мире будет знать его имя».
«Вот именно», — сказал Дамблдор со всей серьезностью, смотря поверх своих очков полумесяцев. «Этого достаточно, чтобы вскружить голову любому мальчику. Стать знаменитым, прежде чем научиться ходить и говорить. Знаменитым благодаря тому, чего он, возможно, никогда не вспомнит. Разве вам не понятно, насколько лучше для него будет расти вдали от всего этого до тех пор, пока он не будет к этому готов?»
Профессор МакГонагал открыла рот, чтобы сказать что-то, но передумала, сглотнула и лишь затем сказала.
«Да, да, разумеется, вы правы. Но как мальчик окажется здесь, Дамблдор?»
Неожиданно она оглядела его плащ, будто думала, что он прятал Гарри под ним.
«Хагрид принесет его».
«Вы думаете, это разумно? Доверять Хагриду что-то настолько важное?»
«Я бы доверил Хагриду свою жизнь», — сказал Дамблдор.
«Не хочу сказать, что у него недобрая душа», — неохотно сказала профессор МакГонагал. «Но вы не можете закрывать глаза на его беспечное поведение. Он склонен...» «Что это было?»
Низкий грохочущий звук нарушил тишину вокруг них. Он становился все громче и громче, и они оглядели улицу в поисках его источника. Звук превратился в рев, они оба посмотрели наверх, и огромный мотоцикл свалился с неба и приземлился на дороге перед ними. Если мотоцикл и был огромным, то он никак не шел в сравнении с человеком, который сидел на нем. Он был почти в два раза выше обычного человека и, по крайней мере, в пять раз шире. Он выглядел огромнее дозволенного и весьма диким. Длинные космы черных волос и бороды почти полностью скрывали его лицо. Ладони были размером с крышки от мусорного бака, а ступни в кожаных сапогах размером напоминали детенышей дельфинов. В своих огромных мускулистых руках он держал сверток из одеяла.
«Хагрид», — сказал Дамблдор с облегчением. «Наконец-то! И где же ты взял этот мотоцикл?»
«Позаимствовал профессор Дамблдор, сэр», — ответил гигант, аккуратно слезая с мотоцикла. «Юный Сириус Блэк одолжил мне его. Он у меня, сэр».
«Проблем не возникло?»
«Нет, сэр. Дом почти разрушен, но я забрал его прежде, чем вокруг начали толпиться маглы. Он уснул, когда мы пролетали над Бристолем».
Дамблдор и профессор МакГонагал склонились над свертком. Внутри было едва видно мальчика-младенца, который крепко спал. Под чубчиком совершенно черных волос на его лбу виднелся порез любопытной формы, словно вспышка молнии.
«Это то место, куда...» — прошептала профессор МакГонагал.
«Да», — сказал Дамблдор. «Этот шрам останется у него навсегда».
«Разве вы не можете с ним ничего сделать, Дамблдор?»
«Даже если бы мог, то не стал бы. Шрамы могут быть полезными. У меня у самого есть один над левой коленкой в виде превосходной карты лондонского метро. Что ж, дай-ка его, Хагрид. Пора заканчивать».
Дамблдор взял Гарри на руки и повернулся к дому Дёрсли.
«Можно мне попрощаться с ним, сэр?»
— спросил Хагрид. Он склонил свою огромную лохматую голову над Гарри и наградил его, наверное, весьма колючим поцелуем. Затем неожиданно Хагрид взвыл, словно раненая собака.
«Тихо!»
— зашипела на него профессор МакГонагал.
«Ты разбудишь маглов!»
«Простите!»
— рыдал Хагрид, доставая большой платок в горошек и зарываясь в него лицом.
«Но я не могу этого вынести. Лили и Джеймс мертвы,
а бедному маленькому Гарри придется жить с маглами».
«Да-да, это все очень печально, но возьми себя в руки, Хагрид, иначе нас обнаружат»,
прошептала профессор МакГонагал, осторожно хлопая Хагрида по руке, пока Дамблдор переступал через низкую садовую ограду и подходил к входной двери. Он осторожно опустил Гарри на крыльцо, достал письмо из кармана плаща, положил его в одеяльце Гарри, а затем вернулся к остальным. Целую минуту они стояли втроем и смотрели на маленький сверток. Плечи Хагрида тряслись. Профессор МакГонагал быстро моргала, а мерцающий огонек, который обычно сиял в глазах Дамблдора, похоже, погас.
«Что ж», — наконец сказал Дамблдор. «Вот и все. Нам больше незачем здесь оставаться. Мы тоже можем присоединиться к празднованию».
«Да»,
— сказал Хагрид очень приглушенным голосом.
«Увезу-ка я лучше этот мотоцикл. Доброй ночи, профессор МакГонагал. Профессор Дамблдор, сэр».
Вытирая слезящиеся глаза рукавом куртки, Хагрид взгромоздился на мотоцикл и завел мотор. С ревом он поднялся в воздух и скрылся в ночи.
«Полагаю, мы скоро увидимся, профессор МакГонагал»,
сказал Дамблдор, кивая ей. Профессор МакГонагал высморкалась в ответ. Дамблдор развернулся и пошел обратно вдоль улицы. Он остановился на углу и достал серебряную выключалку. Щелкнул ей, и 12 шариков света поспешили обратно к своим фонарям так быстро, что неожиданно привет Драйв засияло оранжевым светом, и он мог различить полосатую кошку, которая прошмыгнула за угол на другом конце улицы. А еще ему был едва виден сверток на пороге дома номер 4.
«Удачи, Гарри!»
— пробормотал он, повернулся на месте и со взмахом плаща исчез. Легкий ветерок взъерошил живые изгороди тихой и аккуратной Привет-Драйв, которая была последним местом, где можно было ожидать чего-то необычного. Гарри Поттер перевернулся под одеялом, но не проснулся. Маленькая ручка легла на письмо рядом с ним, и он продолжал спать, не зная, что он особенный, не зная, что он знаменит, не зная, что через несколько часов его разбудит вопль миссис Дёрсли, когда она откроет входную дверь, чтобы выставить бутылки из-под молока, и что следующие несколько недель его будет толкать и щипать его двоюродный брат Дадли. Он не мог знать, что в тот самый момент по всей стране люди, собравшиеся, тайно поднимали бокалы и произносили приглушенными голосами. «За Гарри Поттера, мальчика, который выжил». Глава вторая. Исчезнувшее стекло. Почти 10 лет минуло с тех пор, как, проснувшись, Дёрсли обнаружили на своем крыльце собственного племянника. Однако улица Привет-Драйв практически не изменилась. Солнце вставало все над теми же аккуратными садиками и ярко отражалось в медной цифре 4 на парадной двери дома Дёрсли. Оно прокралось в их гостиную, которая оставалась почти такой же, какой была в тот вечер, когда мистер Дёрсли увидел тот роковой репортаж о совах. И лишь фотографии на каминной полке позволяли увидеть, сколько времени прошло на самом деле. 10 лет назад здесь было множество снимков кого-то, очень напоминавшего огромный розовый надувной мяч в разноцветных детских чепчиках. Но Дадли Дёрсли уже вырос, и теперь на фото был изображен крупный светловолосый мальчик, впервые севший на велосипед, катающийся на ярмарочной карусели, играющий в компьютерную игру с отцом, обнимаемый и целуемый своей матерью. В комнате не было ни единого признака того, что в доме живет еще один мальчик. Несмотря на это, Гарри все еще жил здесь и в настоящий момент спал. Впрочем, спать ему оставалось совсем недолго. Тетя Петуния уже проснулась, и ее резкий голос стал первым звуком наступающего дня.
«Вставай! Поднимайся сейчас же!»
Гарри вздрогнул и проснулся. Тетя снова забарабанила в дверь.
«Вставай!»
— пронзительно крикнула она. Гарри услышал, как она направилась в кухню, а затем как сковородку поставили на плиту. Он повернулся на спину и попытался вспомнить сон, который только что видел. Это был хороший сон. В нем был летающий мотоцикл. У него было странное чувство, словно ему это когда-то уже снилось. Его тетя снова оказалась у двери.
«Ты уже встал?»
— настойчиво спросила она.
«Почти»,
— ответил Гарри.
«Давай живее, я хочу, чтобы ты последил за беконом. И смотри, чтобы он не пригорел. Я хочу, чтобы в день рождения Дадли все было идеально».
Гарри простонал.
«Что ты сказал?»
— резко спросила тетя через дверь.
«Ничего, ничего».
День рождения Дадли. Как он мог забыть? Гарри медленно поднялся с кровати и принялся искать свои носки. Он нашел парочку под кроватью и, сняв паука с одного из носков, надел их. Гарри привык к паукам, потому что в чулане под лестницей их было полно, а именно там он спал. Одевшись, он прошел по коридору на кухню. Почти весь стол был заставлен подарками для Дадли. Похоже, Дадли подарили новый компьютер, который он хотел, не говоря уже о втором телевизоре и гоночном велосипеде. Зачем же Дадли понадобился гоночный велосипед, для Гарри оставалось загадкой, поскольку Дадли был очень толстым и терпеть не мог физические упражнения. Если, конечно, не хотел почесать о кого-нибудь кулаки. Любимой боксерской грушей Дадли был Гарри, но ему не так часто удавалось того догнать. С виду не скажешь, но Гарри очень быстро бегал. Возможно, из-за того, что он жил в темном чулане, Гарри всегда был очень маленьким и щуплым для своих лет. И он выглядел еще более маленьким и щуплым, чем был на самом деле, потому что ему приходилось донашивать старую одежду Дадли, а Дадли был раза в 4 больше него. У Гарри было узкое лицо, острые коленки, черные волосы и ярко-зеленые глаза. Он носил очки в круглой оправе, половинки которых были скреплены толстым слоем скотча из-за того, что Дадли часто бил его в нос. Единственным, что Гарри нравилось в его внешности, был очень тонкий шрам в виде молнии на лбу. Этот шрам был у него, сколько он себя помнил, и первый вопрос на его памяти, заданный тете Петунии, был о том, как он получил этот шрам.
«В автомобильной катастрофе, в которой погибли твои родители»,
— ответила она.
«И не задавай вопросов».
«Не задавать вопросов». Это было первое правило, обеспечивающее спокойную жизнь вместе с семьей Дёрсли. Дядя Вернон вошел в кухню в тот момент, когда Гарри переворачивал бекон.
«Причешись!»
— рявкнул он в качестве утреннего приветствия. Приблизительно раз в неделю дядя Вернон, глянув поверх своей газеты на Гарри, кричал, что тому нужно подстричься. Гарри, должно быть, стригся чаще, чем остальные мальчики в его классе вместе взятые, но от этого было мало толку, так уж росли его волосы во все стороны. Гарри уже готовил яичницу, когда на кухню вместе с матерью вошел Дадли. Он чрезвычайно походил на дядю Вернона. У него было большое розовое лицо, почти отсутствовала шея, были маленькие бледно-голубые глазки и густые светлые волосы, прилизанные к тупой жирной голове. Тетя Петуния часто повторяла, что Дадли похож на маленького ангелочка. Гарри часто повторял, что Дадли похож на бекон с шиньоном. Гарри расставил тарелки с яичницей и беконом на столе, что было довольно сложно, поскольку на нем почти не было места. Тем временем Дадли пересчитывал подарки. Его лицо вытянулось.
36!
Сказал он, посмотрев на отца и мать.
«На 2 меньше, чем в прошлом году!» «Дорогой, ты не посчитал подарок тетюшке Марш. Посмотри, он под этой большой коробкой от мамули и папули». «Ну ладно, 37!» —
сказал Дадли багровее. Гарри, понимая, что у Дадли вот-вот начнется истерика, принялся со всей скоростью, на которую был способен, уплетать бекон на случай, если Дадли перевернет стол. Тетя Петуния, очевидно, тоже почуяв опасность, быстро сказала.
«И мы купим тебе еще 2 подарка, когда пойдем сегодня на прогулку. Как тебе такое, маленький? Еще 2 подарка, хорошо?»
Дадли задумался. С виду это давалось ему с большим трудом. Наконец он медленно произнес.
«Это тогда будет 39, сладенький», —
сказала тетя Петуния.
«А?»
— сказал Дадли. Он тяжело плюхнулся на стул и взял ближайший сверток.
«Тогда ладно».
Дядя Вернон усмехнулся.
«Шалунишка знает себе цену, весь в отца. Молодчина, Дадли».
Он взъерошил Дадли волосы. В этот момент зазвонил телефон, и тетя Петунья пошла ответить, а Гарри и дядя Вернон тем временем наблюдали за тем, как Дадли разворачивает свой гоночный велосипед, видеокамеру, радиоуправляемый самолет, 16 новых компьютерных игр и видеомагнитофон. Он сдирал упаковку с золотых наручных часов, когда после телефонного разговора вернулась тетя Петунья, которая выглядела одновременно сердитой и обеспокоенной.
«Плохие новости, Вернон», — сказала она. «Миссис Фиг сломала ногу и не сможет посидеть с ним».
Она кивнула в сторону Гарри. Дадли в ужасе открыл рот, но у Гарри ёкнуло сердце. Каждый год в день рождения Дадли родители вместе с ним и с кем-нибудь из его друзей на весь день отправлялись в парк развлечений, поесть гамбургеров или сходить в кино. И каждый раз Гарри оставляли под присмотром миссис Фиг, ненормальной старухи, жившей через две улицы от дома Дёрсли. Гарри ненавидел бывать у нее. Весь дом пропах капустой, а миссис Фиг заставляла его рассматривать фотографии всех кошек, которые когда-либо у нее жили.
«Ну и что теперь?» —
спросила тетя Петунья, гневно глядя на Гарри, будто это были его происки. Гарри знал, что должен сочувствовать по поводу сломанной ноги миссис Фиг, но это было непросто. Когда он подумал, что встреча с Тибблсом, Снежком, Мистером Лапкой и Хохолком откладывается аж на целый год.
«Мы можем позвонить Мардж?» —
предложил дядя Вернон.
«Не глупи, Вернон, она терпеть не может мальчишку».
Дёрсли часто вот так разговаривали о Гарри, будто его не было рядом, или же словно он был чем-то отвратительным и неспособным их понять, вроде слизняка.
«Ну а как насчет... «Как там ее? Ну, твои подруги, Ивонны!»
«Она отдыхает на Майорке», —
отрезала тетя Петунья.
«Можете просто оставить меня здесь», —
с надеждой сказал Гарри. «Тогда он сможет посмотреть по телевизору все, что захочет, и, возможно, даже поиграет на компьютере Дадли». Выражение лица тети Петуньи было таким, будто она проглотила лимон.
«А потом вернуться и обнаружить руины вместо дома?»
— огрызнулась она.
«Я не взорву дом»,
— сказал Гарри, но его не слушали.
«Я думаю, мы могли бы взять его в зоопарк», —
медленно проговорила тетя Петунья.
«И оставить в машине».
«Машина новая, я в ней его одного не оставлю».
Дадли принялся громко рыдать. На самом деле он, конечно, не плакал. Прошло уже много лет с тех пор, когда он плакал по-настоящему. Просто он знал, что если как следует скорчить физиономию и завыть, мамочка сделает для него все, что он пожелает.
«Мой маленький Дадличек, не надо плакать, мамуля не позволит ему испортить тебе праздник!»
— закричала она, обхватывая сына руками.
«Я не хочу, чтобы он ехал с нами!»
— заорал Дадли, издавая громкие притворные всхлипы после каждого слова.
«Он всегда все портит!»
И ехидно ухмыльнулся Гарри из-под руки матери. В этот момент в дверь позвонили.
«О, Господи, они уже здесь!»
В отчаянии воскликнула тетя Петунья. И мгновение спустя лучший друг Дадли, Пирс Полкис, в сопровождении своей матери вошел в комнату. Пирс был костлявым мальчиком с лицом, похожим на крысиную морду. Обычно именно он держал за спиной руки людей, пока Дадли их колотил. Дадли сразу же перестал притворяться, что плачет. Через полчаса Гарри, не веря в свою удачу, сидел на заднем сидении автомобиля Дёрсли вместе с Пирсом и Дадли на пути в зоопарк, где он раньше никогда не был. Тетя и дядя так и не смогли придумать, что с ним делать. Но перед уходом дядя Вернон отвел Гарри в сторону.
«Предупреждаю тебя»,
— сказал он, приблизив свое багровое лицо к самому лицу Гарри.
«Предупреждаю тебя заранее, парень. Какая-нибудь из твоих штучек, что угодно, и ты до Рождества не выйдешь из своего чулана».
«Я не собираюсь ничего делать», — пообещал Гарри. «Честно».
Но дядя не поверил ему. Ему никто никогда не верил. Проблема заключалась в том, что вокруг Гарри часто происходили странные вещи, и было бесполезно объяснять Дёрсли, что он тут ни при чем. Однажды тетя Петунья, которой надоело, что из парикмахерской Гарри возвращается в таком виде, будто вовсе там не был, взяла кухонные ножницы и подстригла его почти наголо, оставив только челку для того, чтобы, как она сказала, скрыть этот ужасный шрам. Дадли смеялся над Гарри до упаду, а тот провел всю ночь без сна, представляя завтрашний день в школе, где над ним и без того подшучивали из-за его мешковатой одежды и склеенных скотчем очков. Однако на следующее утро он обнаружил, что его прическа вновь стала прежней, какой была до того, как тетя Петуния его остригла. Из-за этого его на целую неделю заточили в чулане, несмотря на то, что он пытался объяснить, что не может объяснить, как его волосы отросли так быстро. В другой раз тетя хотела вырядить его в отвратительный старый свитер Дадли, коричневый с оранжевыми помпонами. И чем настойчивее она пыталась натянуть его на голову Гарри, тем меньше становился свитер, пока не стал таким маленьким, что его можно было надеть разве что на куклу, но никак не на Гарри. Тетя Петуния решила, что свитер сел во время стирки, и к большому облегчению Гарри его не наказали. С другой стороны, однажды у Гарри возникли большие неприятности, когда его нашли на крыше школьной кухни. Как обычно, шайка Дадли гонялась за ним, как вдруг, ко всеобщему удивлению, и к удивлению Гарри в том числе, он оказался сидящим на вытяжной трубе. Дёрсли получили гневное письмо от директрисы Гарри, в котором она уведомляла, что он лазает по школьным зданиям. Но все, что он попытался сделать, как он кричал через закрытую дверь чулана дяде Вернону, это прыгнуть за большие мусорные баки возле кухонных дверей. Гарри предположил, что во время прыжка его подхватил ветер. Но сегодня ничего плохого не предвиделось. Провести весь день где-нибудь еще, кроме школы, чулана или пропахшей капустой гостиной миссис Фиг, это стоило того, чтобы терпеть общество Дадли и Пирса. По дороге дядя Вернон жаловался тете Петунии. Он вообще любил жаловаться на людей, с которыми работал, на Гарри, на совет, на Гарри, на банк, опять на Гарри. И это было лишь несколько из его любимых объектов жалоб. Тем утром это были мотоциклы.
«Носятся как маньяки, хулиганьё!»
— сказал он, когда их обогнал какой-то мотоцикл. «Мне приснился сон про мотоцикл», — неожиданно вспомнив, сказал Гарри. «Он летал». Дядя Вернон чуть не врезался во впереди едущий автомобиль. Развернувшись всем телом на сидении, он закричал на Гарри, а его лицо напоминало огромную свеклу с усами.
«Мотоциклы не летают!»
Дадли и Пирс хихикнули.
«Я знаю, что не летают», — ответил Гарри. «Это был всего лишь сон».
Он пожалел, что заговорил. Если и было что-то, что Дёрсли ненавидели еще сильнее, чем вопросы, которые он задавал, так это разговоры обо всем, что происходило не так, как должно происходить, и неважно, был ли это сон или даже мультфильм. Казалось, они боялись, что у него появятся опасные мысли. Выдался очень солнечный субботний денек, и в зоопарке было полно людей, гуляющих семьями. На входе Дёрсли купили Дадли и Пирсу по большому шоколадному мороженому, и потом, когда улыбающаяся продавщица успела спросить у Гарри, что он желает, прежде чем его успели оттащить от киоска, им пришлось раскошелиться на дешевый фруктовый лед со вкусом лимона. Гарри решил, что мороженое было вполне сносным, облизывая его и глядя на скребущую затылок гориллу, удивительно похожую на Дадли, если не считать того, что последний был блондином. Давно у Гарри не было такого замечательного утра. Он осторожно держался немного поодаль от Дёрсли, чтобы Дадли и Пирс, которым ближе к обеду начинали надоедать животные, не могли вернуться к своему любимому занятию — его избиению. Они поели в ресторане зоопарка, а когда Дадли разразился истерикой по поводу того, что его порция мороженого «Никербокер Глори» слишком маленькая, и дядя Вернон купил ему еще одну, Гарри было позволено доесть первую. Уже потом Гарри подумал, что мог бы и догадаться, что все это было слишком хорошо, чтобы продолжаться долго. После обеда они отправились в террариум. Там было прохладно и темно. Вдоль стен тянулись освещенные витрины. За стеклом между бревнами и камнями ползали и извивались всевозможные змеи и ящерицы. Дадли и Пирсу хотелось посмотреть на больших ядовитых кобр и огромных, способных задушить человека питонов. Дадли быстро нашел самую большую змею в террариуме. Она могла дважды обмотаться вокруг машины дяди Вернона и смять ее до размеров мусорного бака, только в настоящий момент она была не в том настроении. Точнее, она крепко спала. Дадли прижался носом к стеклу и уставился на блестящие коричневые кольца.
«Пусть она поползает!»
Жалобно хныкнул он, обращаясь к отцу. Дядя Вернон легко стукнул по стеклу, но змея не шевельнулась.
«Еще раз!»
— приказал Дадли. Дядя Вернон сильнее постучал костяшками пальцев, но змея продолжала спать.
«Скукотища!»
— простонал Дадли и шаркающей походкой пошел прочь. Гарри встал напротив вольера и внимательно посмотрел на змею. Он бы не удивился, узнав, что та умерла от скуки. Никакой компании, кроме глупых людей, целый день нарушающих ее покой, стуча по стеклу. Это было даже хуже, чем иметь в качестве спальни чулан, единственным визитером которого является тетя Петуния, тарабанящая в дверь, чтобы тебя разбудить. По крайней мере, он мог передвигаться по всему дому. Змея вдруг открыла свои похожие на бусинки глаза. Медленно, очень медленно, она подняла голову, пока ее глаза не оказались напротив глаз Гарри. Она подмигнула. Гарри уставился на нее. Затем он быстро огляделся по сторонам, чтобы проверить, смотрит ли кто-нибудь сюда или нет. Никто не смотрел. Он снова взглянул на змею и тоже подмигнул. Змея мотнула головой в сторону дяди Вернона и Дадли и потом подняла глаза к потолку. Взгляд ее очень красноречиво говорил Гарри, и так все время.
«Я знаю»,
— прошептал Гарри через стекло, хотя не был уверен, что змея его услышит.
«Это, наверное, жутко раздражает».
Змея энергично закивала головой.
«А откуда вы?»
— спросил Гарри. Змея ткнула хвостом в маленькую табличку рядом со стеклом. Гарри присмотрелся. «Боа Констриктор, Бразилия».
«Там было здорово?»
Боа Констриктор снова ткнул хвостом в табличку, и Гарри прочел. Этот экземпляр был выведен в зоопарке.
«А, понятно. Так вы никогда не были в Бразилии?»
Едва змея покачала головой, как вдруг позади Гарри раздался оглушительный крик, от которого они оба подпрыгнули.
«Дадли! Мистер Дёрсли, посмотрите на эту змею! Вы не поверите, что она делает!»
Дадли, раскачивающейся походкой, направился к ним со всей быстротой, на какую был способен.
«Эй ты, прочь с дороги!»
— сказал он, ударив Гарри в ребра. От неожиданности Гарри с размаху упал на бетонный пол. Дальше события развивались с такой быстротой, что никто не увидел, как это произошло. Только что Пирс и Дадли стояли, уткнувшись носами в стекло, а в следующую секунду с воплями ужаса шарахнулись назад. Гарри сел прямо и ахнул. Стекло вольера боа-констриктора исчезло. Огромная змея, стремительно развертывая кольца, выползала на пол. Люди по всему террариуму завопили и побежали к выходу. Гарри мог поклясться, что услышал, как змея, быстро проползая мимо него, сказала низким шипящим голосом.
«Бразилия, жди меня! Спасибо, амиго!»
Смотритель террариума был в шоке.
«Но стекло!» — не прекращал повторять он. «Куда подевалось стекло?»
Директор зоопарка, рассыпаясь в извинениях, лично приготовил для тети Петунии чашку крепкого сладкого чая. Пирс и Дадли были способны только на невнятное, нечленораздельное бормотание. Исходя из того, что видел Гарри, змея не сделала ничего, кроме как играючи стукнула их хвостом по пяткам, когда проползала мимо. Однако к тому времени, когда все они вернулись в машину дяди Вернона, Дадли уже рассказывал, как она чуть было не откусила ему ногу, а Пирс клялся, что она пыталась его задушить. Но хуже всего, по крайней мере для Гарри, было то, что Пирс успокоился настолько, что смог сказать.
«А Гарри разговаривал с ней, правда, Гарри?»
Дядя Вернон дождался, пока Пирс наконец не пошел домой, после чего накинулся на Гарри. Но он был столь зол, что с трудом мог говорить. Он смог выдавить из себя:
«Иди, чулан, не выходить! Без еды!»
Прежде чем рухнул в кресло, а тете Петунии пришлось сбегать для него за большим бокалом бренди. Много позже Гарри лежал в темном чулане, мечтая о часах. Он не знал, который сейчас был час, и не был уверен, улеглись ли уже Дёрсли или нет. Пока они не уснут, было слишком рискованно прокрадываться в кухню, чтобы раздобыть немного еды. Он прожил с Дёрсли почти 10 лет. 10 несчастных лет, сколько себя помнил, с тех пор, когда был еще совсем маленьким ребенком и его родители погибли в автокатастрофе. Он не помнил, что он был в машине, когда погибли его родители. Иногда, когда он долгими часами, сидя в чулане, напрягал свою память, его посещало странное видение. Ослепительная вспышка зеленого света и жгучая боль во лбу. Он предполагал, что это было воспоминание об аварии, однако никак не мог взять в толк, откуда могла взяться зеленая вспышка. Он совершенно не помнил своих родителей. Тетя и дядя никогда ему о них не рассказывали. И, разумеется, ему не позволено было задавать им вопросы. В доме не было ни одной их фотографии. Когда Гарри был помладше, он постоянно мечтал о том, что объявятся какие-нибудь неизвестные родственники и заберут его отсюда. Но этого так и не произошло, и Дёрсли оставались его единственной семьей. Но до сих пор иногда ему казалось, или он просто надеялся на это, что незнакомые люди на улице знают его. И это были очень странные незнакомцы. Крошечный мужчина в фиолетовом цилиндре однажды поклонился ему, когда он вместе с Дадли и тетей Петунией отправился за покупками. Гневно спросив, знает ли он этого мужчину, тетя в спешке вытащила их из магазина, так ничего и не купив. А как-то раз дикого вида старушка, одетая во все зеленое, радостно помахала ему рукой в автобусе. А на днях лысый незнакомец в очень длинном пурпурном плаще пожал ему руку на улице и ушел, не сказав ни слова. Но самое необычное во всех этих людях было то, что они, казалось, просто исчезали, как только Гарри пытался рассмотреть их получше. В школе у Гарри не было друзей. Все знали, что банда Дадли ненавидела странного Гарри Поттера в его мешковатой старой одежде и в склеенных скотчем очках. А спорить с шейкой Дадли никому не хотелось. Глава 3. Письма из ниоткуда. Побег бразильского боа-констриктора стоил Гарри самого долгого на его памяти наказания. К тому времени, когда ему позволили снова выйти из чулана, наступили летние каникулы, и Дадли уже успел сломать свою новую видеокамеру, разбить радиоуправляемый самолет и, впервые сев на гоночный велосипед, сбить переходившую на костылях через привид-драйв миссис Фиг. Гарри был рад, что школа закончилась, но ему некуда было деваться от банды Дадли, которая появлялась в доме каждый божий день. Все они, Пирс, Деннис, Малькольм и Гордон, были рослыми и тупыми. Но Дадли среди них был самым здоровым и самым тупым, поэтому считался лидером. Его дружки с радостью присоединялись к любимому виду спорта Дадли – охоте на Гарри. По этой причине Гарри как можно больше времени проводил вне дома, слоняясь по окрестностям и думая об окончании каникул, несшим с собой слабый лучик надежды. В сентябре он должен был пойти в среднюю школу впервые в своей жизни без Дадли, который был зачислен в частную школу Смелтингс, где когда-то учился дядя Вернон. Пирс Полкис собирался учиться там же. Гарри же записали в Стоунволл-Хай, местную государственную школу, что Дадли находил чрезвычайно забавным.
«В первый день учебы в Стоунволле учеников окунают головой в унитаз», — сообщил он Гарри. «Не хочешь подняться наверх и потренироваться?»
«Нет, спасибо», — ответил Гарри. «В бедный унитаз никогда не погружалось ничего ужаснее твоей головы. Его может стошнить».
Сказав это, он пустился на утек раньше, чем до Дадли дошел смысл сказанного. Одним июльским днем тетя Петуния вместе с Дадли отправилась в Лондон покупать для него форменную одежду, которую носили ученики Смелтингс, оставив Гарри под присмотром миссис Фиг. У нее было не так ужасно, как обычно. Оказалось, что мисс Фиг сломала ногу, споткнувшись об одну из своих кошек, и, похоже, ее любовь к ним слегка поостыла. Она позволила Гарри смотреть телевизор и угостила кусочком шоколадного кекса, который на вкус был таким, будто ему было несколько лет. Вечером этого дня Дадли щеголял по гостиной в своей новенькой школьной форме перед семьей. Мальчики в Смелтингс носили коричнево-малиновые фраки, оранжевые бриджи и плоские соломенные шляпы под названием канотье. Кроме того, им полагалось носить узловатую трость, предназначенную для того, чтобы лупить друг друга, пока не смотрели учителя. Это, видимо, должно было служить отличной тренировкой на будущее. Глядя на Дадли в его новых бриджах, дядя Вернон хриплым голосом признался, что это самый торжественный момент в его жизни. Тетя Петуния разрыдалась и сказала, что не может поверить, что это ее сладенький Дадличек. Таким красивым и взрослым он выглядел. Гарри не решился ничего сказать. Он и так боялся, что, наверное, сломал пару ребер, сдерживая хохот. Когда на следующее утро Гарри вышел к завтраку, на кухне стоял отвратительный запах. Похоже, он исходил из большого металлического корыта, стоявшего в раковине. Он подошел поближе, чтобы взглянуть. Корыто содержало в себе нечто, напоминавшее грязные лохмотья, плавающие в серой воде. «Что это?» — спросил он у тети Петуни. Она поджала губы, как обычно делала, когда он осмеливался задать вопрос.
«Твоя новая школьная форма», —
ответила она. Гарри еще раз заглянул в корыто.
«А?» — сказал он. «Не знал, что она должна быть такой мокрой».
«Не придуривайся», —
резко сказала тетя Петуни.
«Я перекрашиваю кое-какую старую одежду Дадли в серый цвет. После этого она будет такой же, как у всех».
Гарри сильно в этом сомневался, однако решил, что лучше не спорить. Он сел за стол и попытался не думать о том, как он будет выглядеть, когда появится в Стоунволл-Хай в первый день учебы. Скорее всего, так, будто напялил куски старой слоновьей шкуры. Морща носы от запаха, источаемого новой школьной формой Гарри, вошли Дадли и дядя Вернон. Дядя Вернон, как обычно, раскрыл газету, а Дадли со стуком положил на стол свою школьную трость, которую теперь повсюду таскал с собой. Раздался щелчок заслонки почтовой прорези в двери, и на коврик шлепнулись письма.
«Принеси почту, Дадли», —
сказал дядя Вернон из-за газеты.
«Пусть Гарри принесет».
«Гарри, принеси почту».
«Пусть Дадли принесет».
«Ткни в него своей тростью, Дадли».
Гарри увернулся от трости и пошел за почтой. На коврике лежало три письма. Открытка от Мардж, сестры дяди Вернона, отдыхавшей на острове Уайт, коричневый конверт, судя по всему, со счетами, и письмо для Гарри. Он поднял конверт и уставился на него. Сердце в его груди звенело, как огромная упругая струна. Никто никогда в его жизни не писал ему писем. Да и кто бы ему писал? У него не было ни друзей, ни других родственников. Он даже не был записан в библиотеке, откуда ему могли прислать требования о возврате книг. Но вот оно, письмо, вне всяких сомнений, адресованное именно ему. Мистеру Г. Поттеру. Чулан под лестницей, дом 4, Привет Драйв, Литл Уингинг, Сурей. Конверт был толстым и тяжелым, из желтоватого пергамента, а адрес был написан изумрудно-зелеными чернилами, марки не было. Перевернув его трясущимися руками, Гарри увидел на обратной стороне багровую сургучную печать с гербом. Лев, орел, барсук и змея окружали большую букву «Х».
«Быстрее, парень!»
— крикнул дядя Вернон из кухни.
«Что ты там делаешь? Проверяешь, нет ли в письмах бомбы?»
И он усмехнулся собственной шутке. Гарри вернулся в кухню, все еще глядя на свое письмо. Он отдал дяде Вернону счета и открытку, сел и медленно начал открывать желтый конверт. Дядя Вернон вскрыл счета, недовольно фыркнул и перевернул открытку.
«Мардж заболела», —
сообщил он тете Петуни.
«Съела какую-то странную улитку».
«Пап»,
— вдруг сказал Дадли,
— «пап, Гарри, что-то пришло».
Гарри уже собирался развернуть письмо, написанное на таком же тяжелом листе пергамента, как тот, из которого был сделан конверт, но дядя Вернон грубо выдернул его у него из рук.
«Это мое!» —
крикнул Гарри, пытаясь выхватить письмо.
«Да кто тебе будет писать?»
Презрительно усмехнулся дядя Вернон. Держа письмо в одной руке, он тряхнул его, чтобы оно развернулось, и быстро взглянул на текст. Его лицо превратилось из красного в зеленое, быстрее, чем переключается свет у светофора. Но на этом дело не закончилось. Очень скоро оно стало серовато-белым, как засохшая овсяная каша.
«Петунья!»
— ахнул он. Дадли попытался схватить и прочитать письмо, но дядя Вернон поднял его высоко над головой, чтобы тот не мог достать. Тетя Петунья с любопытством взяла пергамент и прочла первую строчку. Сначала она выглядела так, будто готова была упасть в обморок. Потом схватилась за горло и захрипела, словно от удушья.
«Вернон! О, Господи! Вернон!»
Они уставились друг на друга, будто забыв о присутствующих в комнате Гарри и Дадли. Дадли, не привыкший к тому, что на него не обращают внимания, резко стукнул отца своей палкой по голове.
«Я хочу прочитать письмо!»
— громко заявил он.
«Нет, это я хочу его прочитать!»
— гневно воскликнул Гарри.
«Оно же мое!»
«Выметайтесь, вы оба!»
— прохрипел дядя Вернон, запихивая письмо обратно в конверт. Гарри не сдвинулся с места.
«Отдайте мне мое письмо!»
— заорал он.
«Дайте мне его посмотреть!»
— потребовал Дадли.
«Вон!»
— заревел Вернон и, схватив Гарри и Дадли за шиворот, вытолкал их в прихожую, захлопнув за ними дверь кухни. В результате ожесточенной, но молчаливой борьбы за право подслушивать через замочную скважину победил Дадли. Поэтому Гарри с болтающимися на одном ухе очками лег на живот, чтобы подслушивать через щель под дверью.
«Вернон»,
— говорила тетя Петунья дрожащим голосом.
«Посмотри на адрес. Откуда они могли узнать, где он спит? Думаешь, за домом наблюдают?»
«Наблюдают. Шпионят. Возможно, следят за нами»,
— исступленно пробормотал дядя Вернон.
«И что же нам делать, Вернон? Может, нам следует написать ответ, сказать им, что мы не хотим?»
Гарри видел, как блестящие черные ботинки дяди Вернона вышагивают по кухне взад и вперед.
«Нет»,
— наконец сказал он.
«Нет, мы просто их проигнорируем. Если они не дождутся ответа... Да, так будет лучше всего. Мы ничего не будем делать».
«Но...»
«У меня никого подобного в доме не будет, Петунья! Разве, когда мы взяли его, мы не поклялись, что избавимся от этой опасной ереси?»
Этим вечером, вернувшись домой с работы, дядя Вернон сделал то, чего раньше никогда не делал. Он пришел в чулан к Гарри.
«Где мое письмо?»
— спросил Гарри, как только дядя протиснулся в дверь.
«Кто мне его написал?»
«Никто. Ошиблись адресом»,
— коротко ответил Вернон.
— «Я его сжег».
«Не было никакой ошибки»,
— сердито сказал Гарри.
«В адресе был указан мой чулан».
«Молчать!»
— завопил дядя Вернон так, что с потолка свалилась парочка пауков. Сделав несколько глубоких вздохов, он заставил свое лицо расплыться в улыбке, что, впрочем, выглядело довольно болезненно.
«Да, Гарри, по поводу чулана. Мы с твоей тетей тут подумали. Ты становишься слишком велик для него. Мы решили, что было бы неплохо, если бы ты переселился во вторую спальню Дадли».
«Зачем?»
«Не задавай вопросов»,
— отрезал дядя.
«Бери свои манатки и поднимайся наверх, сейчас же».
В доме Дёрсли было 4 спальни. Одна дяди Вернона и тети Петунии, другая для гостей, в ней обычно останавливалась Мардж, сестра дяди. В третьей спал Дадли, а в четвертой хранились его игрушки и вещи, которые не вмещались в его первую спальню. Гарри понадобился только один заход, чтобы перенести все свое имущество из чулана в четвертую спальню. Он присел на кровать и осмотрелся. Почти все, что здесь находилось, было сломано. Купленная всего месяц назад видеокамера лежала на маленьком игрушечном танке, которым Дадли как-то раз переехал соседскую собаку. В углу стоял первый телевизор Дадли, который он разбил ногой, когда отменили показ его любимой передачи. Здесь же находилась большая птичья клетка, в которой когда-то жил попугай. Но Дадли обменял его в школе на настоящее пневматическое ружье, лежавшее теперь на полке с погнутым дулом, потому что Дадли как-то на него сел. Другие полки были заняты множеством книг, и только они здесь выглядели новыми и нетронутыми. Снизу послышались вопли Дадли, оравшего во всю глотку на свою мать.
«Я не хочу, чтобы он там жил! Мне нужна эта комната! Пусть он уберется оттуда!»
Гарри вздохнул и вытянулся на кровати. Накануне он отдал бы все, чтобы оказаться здесь. Но сегодня он предпочел бы остаться в своем чулане, но с письмом, чем здесь без него. На следующее утро за завтраком все молчали. Дадли пребывал в шоке. Накануне он кричал, лупил отца своей школьной палкой, делал вид, что его тошнит, пинал мать и кинул свою черепаху сквозь крышу оранжерии, но так и не получил свою комнату обратно. Гарри думал о прошлом утре и горько сожалел, что не вскрыл письмо в прихожей. Дядя Вернон и тетя Петуния обменивались мрачными взглядами. Когда принесли почту, дядя, который, казалось, старался вести себя добродетельно по отношению к Гарри, послал за ней Дадли. Было слышно, как тот стучал в коридоре палкой по всему, что попадалось у него на пути. Затем он закричал.
«Еще одно! Мистеру Г. Поттеру, самая маленькая спальня, дом 4, Привет Драйв!»
Издав сдавленный крик, дядя Вернон вскочил со стула и помчался в прихожую, а Гарри преследовал его по пятам. Дяде пришлось повалить Дадли на пол, чтобы отобрать у него письмо, что было немного затруднительно, поскольку Гарри наскочил на него сзади и повис на шее. После минуты беспорядочной борьбы, в которой каждому досталось множество ударов школьной палкой, дядя Вернон выпрямился, с трудом переводя дух, крепко сжимая в руках письмо Гарри.
«Марш в свой чулан! Ну, то есть в свою спальню!»
Просипел он, обращаясь к Гарри.
«Дадли, марш! Просто марш отсюда!»
Гарри ходил кругами по своей новой комнате. Кто-то знал, что он переселился из чулана. И, похоже, они знали, что он не получил первое письмо. Означало ли это, что они попытаются написать ему снова? Уж на этот раз он сделает все, чтобы письмо дошло до адресата. У него созрел план. Починенный будильник зазвонил в 6 часов следующего утра. Гарри быстро отключил его и тихонько оделся. Ему ни в коем случае нельзя было разбудить Дёрсли. Он спустился по лестнице, не включая свет. Он собирался подождать почтальона на углу Привет Драйв и первым получить почту для дома номер 4. Его сердце бешено колотилось, пока он крался через темную прихожую к входной двери.
«А!»
Гарри подпрыгнул от неожиданности, наступив на что-то большое и мягкое, лежавшее на коврике у двери. Что-то живое. Наверху зажегся свет, и к своему ужасу Гарри осознал, что чем-то большим и мягким было дядино лицо. Дядя Вернон лежал возле входной двери в спальном мешке, явно чтобы не позволить Гарри сделать то, что он как раз и пытался сделать. Он кричал на Гарри около получаса, после чего велел ему идти на кухню и налить чашку чая. Гарри уныло поплелся на кухню, а к тому времени, когда вернулся, почта уже прибыла и упала прямо на колени дяди Вернона. Гарри увидел три письма, адрес на которых был написан зелеными чернилами.
«Дайте!»
Начал он, но Вернон разорвал письма на мелкие кусочки прямо у него на глазах. Дядя не пошел в тот день на работу. Он остался дома и заколотил прорезь для почты.
«Понимаешь?»
Объяснял он с полным ртом гвоздей тете Петуни.
«Если они не смогут доставлять их, они просто плюнут на это!»
«Не уверена, что это сработает, Вернон!»
«Мозги у этих людей работают странно, Петуния. Они не такие, как мы с тобой»,
— сказал дядя, попытавшись забить гвоздь куском фруктового пирога, который только что принесла ему тетя Петуния. В пятницу для Гарри пришло не менее дюжины писем. Но поскольку они не могли пролезть в прорезь для почты, то начали проникать в дом под дверью через ее боковые щели, а несколько даже просочились через маленькое окошко в ванной на нижнем этаже. Дядя Вернон снова остался дома. Он сжег все письма и, вооружившись молотком и гвоздями, заколотил досками щели вокруг парадной и задней двери, так что теперь никто не мог выйти из дома. Во время работы он напевал «Tip to through the tulips» и вздрагивал при малейшем шорохе. В субботу ситуация стала выходить из-под контроля. 24 свернутых письма оказались внутри 24 яиц, которые, к крайнему удивлению молочника, ему пришлось передавать тете Петунии через окно гостиной. Пока дядя Вернон возмущенно звонил на почту и в молочный магазин, ища виновных, тетя Петуния кромсала письма в кухонном комбайне.
«Кому так не терпится с тобой поговорить?» —
спрашивал у Гарри изумленный Дадли. За завтраком в воскресенье дядя Вернон выглядел усталым, а точнее не здоровым, но счастливым.
«Почту по воскресеньям не носят»,
— радостно напомнил он, намазывая варенье на газету.
«Ни одного проклятущего письма сегодня не будет».
С этими словами что-то просвистело в кухонном дымоходе и с силой врезалось ему в затылок. И в следующий момент 30 или 40 писем, словно пули, начали вылетать из камина. Дёрсли пригнулись, но Гарри наоборот подпрыгнул, пытаясь поймать хотя бы одно из них.
«Вон! Вон!»
Дядя Вернон обхватил Гарри вокруг пояса и выбросил его в прихожую. Когда тётя Петуния и Дадли, закрывая лицо руками, выбежали из кухни, дядя Вернон захлопнул дверь. Было слышно, как письма продолжают врываться в комнату, отскакивая от стен и пола.
«Довольно»,
— сказал Вернон, стараясь говорить спокойно, но при этом выдирая пучки волос из своих усов.
«Даю вам 5 минут на сборы. Мы уезжаем. Возьмите с собой только минимум одежды и никаких возражений».
Со своими наполовину выдранными усами он выглядел столь устрашающе, что никто не посмел спорить. Через 10 минут, взломав по пути заколоченные двери, они уже сидели в машине, несущейся в сторону шоссе. Дадли хлюпал носом на заднем сиденье. Отец отвесил ему подзатыльник за то, что он задерживал всех, пытаясь запихнуть в спортивную сумку свой телевизор, видеомагнитофон и компьютер. Они все ехали и ехали куда-то. Даже тетя Петуния не решалась спросить, куда. Время от времени дядя Вернон резко разворачивал машину и ехал в противоположном направлении.
«Оторваться! Только бы оторваться!»
Каждый раз при этом бормотал он себе под нос. За весь день они ни разу не остановились, чтобы попить и перекусить. К вечеру Дадли начал выть. Ему в жизни не было так плохо. Он был голоден, пропустил 5 передач, которые хотел посмотреть, и никогда столько времени не обходился без того, чтобы не разнести в клочья какого-нибудь компьютерного пришельца. Наконец, дядя Вернон остановил машину возле мрачного отеля на окраине большого города. Дадли и Гарри достался номер с 2 одинаковыми кроватями, застеленными сырыми, пахнущими плесенью простынями. Дадли сразу захрапел, но Гарри не сомкнул глаз всю ночь. Он сидел на подоконнике, глядя на свет проезжавших внизу автомобилей, и терялся в догадках. Следующим утром они завтракали несвежими кукурузными хлопьями и тостами с холодными консервированными помидорами. Едва он закончил есть, как к столику подошла хозяйка отеля.
«Извиняюсь, есть тут мистер Г. Поттер, а то у меня штук 100 таких на стойке администратора».
Она показала письмо, и они смогли прочитать на нем адрес, написанный зелеными чернилами. «Мистеру Г. Поттеру, номер 17, отель Рейлвью, Коукворд». Гарри попытался было схватить письмо, но дядя Вернон ударил его по руке. Женщина уставилась на них.
«Я заберу», — сказал дядя Вернон, быстро вставая из-за стола и выходя следом за хозяйкой из столовой.
«Дорогой, может быть, лучше вернуться домой?»
Спустя несколько часов робко предложила тетя Петуния. Но дядя Вернон, похоже, ее не слышал. Никто не понимал, что именно он ищет. Он остановился посреди какого-то леса, вышел из машины, осмотрелся по сторонам, потряс головой, снова уселся за руль, и они опять куда-то поехали. То же самое повторилось и в центре вспаханного поля, на середине подвесного моста и на верхней платформе многоярусной автостоянки.
«Папа сошел с ума, да?»
— вело спросил Дадли у тети Петунии вечером того же дня. дядя Вернон остановил машину на берегу моря, запер их всех внутри, а сам куда-то исчез. Начался дождь. Огромные капли забарабанили по крыше машины. Дадли шмыгнул носом.
«Сегодня понедельник», — сказал он матери. «Будут показывать великого Умберто. Я хочу, чтобы там, где мы остановимся, был телевизор».
Понедельник. Это кое о чем напомнило Гарри. Если сегодня действительно понедельник, а что касается дней недели, то в этом можно было полностью положиться на Дадли по причине его любви к телевидению, тогда завтра, во вторник, будет 11-й день рождения Гарри. Конечно, его дни рождения никогда не отличались особым весельем. В прошлом году, например, Дёрсли подарили ему вешалку и пару старых носков дяди Вернона. Но все равно, 11 исполняется не каждый день. Дядя Вернон вернулся с улыбкой на лице. Он принес с собой длинный тонкий сверток и ничего не ответил, когда тетя Петуния спросила, что это он купил.
«Я нашел идеальное место», — сказал он. «Давайте, вылезайте».
Снаружи было очень холодно. Дядя Вернон указал на что-то наподобие большой скалы далеко в море. Высоко на самой ее верхушке стояла самая жалкая лачуга, какую только можно себе представить. Одно можно было сказать с уверенностью. Телевизора там не было.
«Сегодня ночью обещают шторм», —
радостно возвестил дядя, хлопнув в ладоши.
«И этот джентльмен любезно согласился одолжить нам свою лодку».
К ним подковылял беззубый старик и с какой-то мерзкой ухмылкой указал на старую шлюпку, раскачивающуюся на свинцово-серых волнах.
«Я уже раздобыл нам кое-какие припасы», — сказал дядя Вернон. «Так что все на борт».
В лодке было невыносимо холодно. Ледяные морские брызги и капли дождя стекали за воротник, а пронизывающий ветер хлестал в лицо. Казалось, прошло много часов, прежде чем они добрались до скалы, где дядя Вернон, поскальзываясь и спотыкаясь, повел их к полуразрушенному жилищу. Внутри было просто ужасно. Воняло водорослями, ветер свистел через щели деревянных стен, а в камине было пусто и сыро. В лачуге было только две комнатки. Припасами дяди Вернона оказались 4 банана и по одному пакетику чипсов на каждого. Он попытался разжечь огонь, но пустые пакетики из-под чипсов лишь чадили и сморщивались.
«Несколько тех писем не помешало бы, а?»
— весело спросил он. Дядя пребывал в чрезвычайно хорошем расположении духа. Очевидно, он был уверен, что никто не сможет доставить сюда письма, особенно в шторм. Гарри про себя соглашался с ним, хотя эта мысль его совсем не радовала. Наступила ночь, и разразился обещанный шторм. Брызги от высоких волн ударялись о стены лачуги, а от свирепого ветра дребезжали грязные окна. Тетя Петуния нашла несколько заплесневелых одеял в соседней комнате и устроила Дадли постель на изъеденном молью диване. Они с дядей Верноном заняли шишковатую кровать в соседней комнате, а Гарри не оставалось ничего другого, как отыскать участок пола помягче и свернуться там под самым тонким и рваным одеялом. Шторм продолжал набирать силу. Гарри никак не мог уснуть. Он дрожал и ворочался, пытаясь устроиться поудобнее. В желудке у него урчало от голода. Храп Дадли тонул в низких раскатах грома, впервые раздававшегося ближе к полуночи. Подсвеченный циферблат часов на свисающей с дивана жирной руке Дадли показывал, что через 10 минут Гарри исполнится 11. Он лежал и наблюдал, как приближается его день рождения, думая о том, вспомнят ли вообще о нем Дёрсли, и гадая, где находится сейчас автор письма. Оставалось 5 минут. Гарри услышал, как снаружи хижины что-то скрипнуло. Он надеялся, что это не крыша собиралась обрушиться им на головы. Хотя если бы она рухнула, может, ему стало бы потеплее? 4 минуты. Может, когда они вернутся на привет-драйв, в доме будет так много писем, что ему удастся как-нибудь стащить одно? 3 минуты. Неужели это море с такой силой бьется о скалы? И 2 минуты. Что это за странный хруст? Кусок скалы свалился в море? 1 минута, и ему будет 11. 30 секунд. 20. 10. 9. Может разбудить Дадли, ну просто чтобы насолить. 3. 2. 1. Бум. Вся лачуга затряслась, и Гарри резко сел на полу, уставившись на дверь. Кто-то был снаружи и стучался в дверь, чтобы его впустили.